Да?
Ну.
Начинаем? Всем добрый вечер. Я педагог-психолог Шилова Марина Васильевна. Я работаю с детьми разной теологии и консультирую родителей по разным вопросам. Сегодня у нас очень распространенная, с одной стороны, тема, но с другой стороны, которая не совсем понятно родителям, да, для чего нужно играть. Вот. Поэтому мы начнем с того, что я бы хотела задать вопрос родителям или коллегам, которые сейчас присутствуют. Ну вот, естественно, у вас дети у всех, я так поняла, же есть. Каким бы вы хотели видеть своего ребенка? Вот прям по одному слову. Скажите мне, я зафиксирую, и мы дальше пойдем. Микрофончики сейчас я вам включу. Вот. Вот. Ой. А что это от меня? У меня почему-то микрофоны не включаются. Так.
Микрофоны люди сами
Ну, может,
включают.
прежде, прежде всего, счастливым, здоровым,
Вот,
успешным.
счастливым, здоровым,
Любопытным,
активным, активным,
коммуникабельным,
любознательным,
любознательным,
социализированным.
успешным. Социализированный — это кто-то из педагогов сказал?
Это я. Успешным в жизни.
Успешным. Ну, практически все параметры, которые сейчас были перечислены, естественно, мы можем их обозначить как положительные, да, черты. И
Самостоятельно, наверное, еще.
самостоятельно, да. Отлично. Вот все, что вы перечислили.
А счастливым еще, наверное.
Счастливым — это первое было.
И общительным.
Общительным. Итак, значит, все, что вы перечислили, это правильно. Это, естественно, каждый родитель хочет. Но, может быть, для кого-то это будет удивление или, может быть, как-то неожиданно. Но вот счастливым, здоровым, активным, любознательным, любопытным, социализированным, успешным, самостоятельным, общительным. Вот эти все качества, они как раз-таки развиваются в игровой деятельности. Я вам дальше это буду рассказывать. Но сейчас хотела бы рассказать про игру и про возраст. Первое – это младенческий возраст. Младенческий возраст у нас считается от 0 до года. Что мы здесь видим? Мы видим, что ведущая все-таки деятельность – это непосредственное эмоциональное общение ребеночка. Что здесь развивается? Как мы можем понять, где игра, где жизнь, а где мы сами? Где наш ребеночек? Ведь ребенок рождается у нас с темпераментом, и мы видим, что кто-то из детишек там более спокойный, кто-то более подвижный, кому-то нужна определенная последовательность и так далее. Это вот все говорит про особенности темперамента. А вот характер мы уже формируем в течение всей жизни. Поэтому самое важное в этом возрасте — играть с ребеночком каким образом? Это, естественно, эмоционально. У нас все должно эмоционально окрашено. Если мы посмотрим на мамочку с грудным ребеночком, человек, который видит это в первый раз, но который не сталкивался, да, мы увидим, что мама сюсюкается, как-то говорит, как нам кажется, да, ну, чуть-чуть. Ну, не так, как мы привыкли. И это очень правильно. С ребенком мы должны разговаривать на его же языке. Почему? Потому что ребенок, если мы говорим про зрячего ребенка, ребенок реагирует на взгляд, ребенок реагирует, каждый ребенок реагирует на звук голоса, каждый ребенок реагирует на то, как мы предоставляем ребенку информацию, и, естественно, на тактильное. То есть в этом возрасте мы играем в такие игры, такие как потешки, вот мы сорока белобока на ладошке, да, тактильные такие больше делаем акценты. И формируем у ребенка вот как раз-таки развитие таких ощущений, как вот, ну вот, слуховое ощущение, восприятие, зрительное, и все, что связано, например, с какими-то режимными моментами, мы тоже это проигрываем. А кто сейчас будет кушать? А вот ну, там Петенька, там Машенька будет кушать. И это как бы мы проговариваем на бессознательном иногда уровне, а это тоже есть вот эта вот эмоциональная игра. Игра окрашена, и тогда у ребенка идет доверие к миру, и ребенок, естественно, воспринимает. Опять-таки, здесь важно для родителей, которые незрячие, здесь мы должны с вами, если у нас ребенок видит, мы должны с вами включать все параметры того, чтобы ребенок с самого рождения воспринимал этот мир как зрячий. То есть мы включаем свет, когда, да, когда утро там или когда темно, мы это должны с вами понимать, что там в 7 часов это еще темно и утро, да, и мы включаем свет. Также все проговариваем, там, что открываем занавески, закрываем занавески. То есть все, что связано с непосредственным, с непосредственно детьми, мы все озвучиваем и все проделываем. То есть там подогрели, объяснили, то есть не объяснили, простите, озвучили это. Далее, следующий возраст, это у нас раннее детство, это от года до двух. Здесь у нас уже идет предметная такая деятельность, когда ребенок изучает, пробует, стучит, кидает, кусает, ломает. И это тоже очень важно, чтобы ребенок это все проделывал. Но многие родители говорят о том, что вот у ребенка столько игрушек, и он не умеет играть. Это я сразу опережаю события в плане того, что игрушка и ребенок – это два разных таких, скажем так, объекта. Ребенок не сможет играть с игрушкой, пока он не научится. А кто обучает? Только старший, то есть родитель. Ведь у вас есть опыт, а у ребенка, естественно, опыт только в этом возрасте в раннем формируется. Ребенку нужно, ему необходимо кидать. Есть такая у ребенка игра, когда он находится в кроватке, ему дают различные игрушки, он начинает их выкидывать из кроватки, и многие родители считают, что это, ну, баловство, я тебе не буду больше их подавать, ты их все равно выкидываешь. А на самом деле это важный момент в жизни ребенка, когда он выкидывает, смотрит, что они возвращаются, и он таким образом начинает эти игрушки ощущать. И, естественно, он понимает, что, ну, он играется в эту игру, и он будет уже этими предметами манипулировать в том ключе, который, естественно, подадите ему вы. Значит, в этом возрасте у ребенка обязательно должны быть такие игрушки, как коробка форм, ну, или это доска Сегана, где вставляют различные геометрические фигуры или вставляют различные ну, фигуры, может быть, там, животных или каких-то таких предметов, как там машинки, цветочки и так далее. У ребенка в этом возрасте от года до двух должна быть обязательно пирамидка, кубики, волчок или юла по-другому, неваляшка. Это вот те игрушки, которые именно важны для развития интеллектуального, то есть познавательного. Вот. Далее, если есть возможность, конечно же, многие родители включают такие игры, которые со звуком и так далее. Я не рекомендую в этом возрасте включать много игрушек, которые сами разговаривают. Почему? Потому что они говорят определенным только темпом голоса, а мы, как родители, ту же куколку можем взять и с куклой поработать в плане эмоций, да, там, куколка устала, или там, ну, или там, куколке имя, конечно, даем, там, или веселая и так далее. Вот в таком формате ребенок будет более чувствовать и интонацию, и чувствовать и настроение, и у ребенка будет формироваться, как вот здесь, так, общение, да, вот. Далее. Следующий период – это дошкольный возраст, это 3-6. Это как, когда у нас формируется сюжетно-ролевая игра, и вот как раз-таки здесь мы будем наблюдать с вами и социализацию, ребенок будет стремиться подражать взрослому, и наша с вами задача тоже среду свою обогатить всеми возможными предметами. Но опять-таки игрушек не должно быть очень много, и самого раннего такого детства мы уже обучаем ребенка к тому, чтобы он начинал убирать игрушки в то, ну, в то или иное место, где вы ему выделите. Вот, сначала это делается рука в руке, потом вы это можете направлять, и дальше ребенок, естественно, может делать это сам. Но не отпускаем эту ситуацию, пока ребенок сам не захочет это сделать. Не говорим ему о том, что я сейчас выкину все игрушки, если ты не уберешь. Это не будет работать, сразу говорю. А ребенку нужна помощь, и эта помощь может длиться в течение даже года, чтобы ребенок обучился за собой убирать игрушки. То есть мы идем от того, что давай вместе, я тебе помогу, давай вместе и так далее. Тогда ребенку будет интереснее. И дальше мы возьмем младший школьный возраст. Вы не удивляйтесь, но первоклассник – это тот же ребенок, который тоже нуждается и в игре. И если у ребенка пропущен тот или иной момент игровой, он это компенсирует на уроках, к сожалению, тоже очень часто наблюдается, то есть рассеянное внимание и так далее. Это говорит о том, что ребенок не доиграл. И чтобы ребенок доиграл, это вот мы будем с вами когда обсуждать вопросы, которые вы мне оставили в чат, как раз-таки мы это все проговорим. Ну, это такой как бы возрастная периодизация, а сейчас мы с вами вернемся в беседу, и я бы хотела, чтобы вы мне теперь сказали про ассоциации, которые у вас вызывает слово «игра». Игра. Что у вас вызывает? Какие ассоциации? Игра.
Взаимодействие.
Взаимодействие. И все?
Радость.
Радость. Отлично. Угу.
Веселье, так. Какое-нибудь общение.
Веселье, общение. Хорошо. А в целом понятно взаимодействие, радость, веселье, общение. А теперь, пожалуйста,
представьте. А еще хотела сказать азарт.
Какой?
Игра. Азарт.
Азарт, да. Замечательно. Так, замечательно. А теперь мы с вами подумаем, вспомним, да, какие игры вы знаете. Не берем современные, мы берем игры те, которые вы можете поиграть, вы знаете, которые вам нравятся. Мы сейчас говорим про вас, про родителей, про педагогов, ну вот про взрослую часть населения. Вот игры, которые вам нравятся, и в которой вы умеете играть. Угу.
Вот у нас в семье
Лото.
Очень...
Лото. Угу. У вас в семье...
У нас вот в семье очень хорошо идет игра жмурки.
Как?
Жмурки.
Жмурки. Но сейчас, смотрите, мы сейчас говорим не про семью, вы сейчас чуть-чуть про себя. Я хочу про вас. Вот вы можете сказать, мне нравится игра жмурки?
Да, да.
Да, вот так и говорите, жмурки. Угу. То есть я сейчас про вас хочу поговорить, про родителей, ну, кто здесь, родители или педагоги. Вот смотрите, лото, жмурки. Да. Какие еще игры?
Города.
Города. Угу.
Какие? Карты.
Карты.
Домино.
Да. Простите, что?
Домино.
Домино.
Станция.
Домино. Замечательно. Отлично.
Шахматы, шашки.
Шахматы, шашки.
Снежный ком.
А. Снежный ком — хорошая игра, да.
А еще сломанный телефон.
Угу.
Калах.
Ага.
Шляпа, есть контакт.
Отлично. Отлично. Итак, ну, здесь мы можем с вами немножечко их разделить в плане, что есть игры подвижные, да, есть игры сюжетно-ролевые, есть настольные, есть развивающие, есть игры с предметами, то есть с игрушками, есть игры на развитие высших психических функций, да, таких как вот внимание, мышление, речь и так далее. Здесь, да, здесь в большей степени сейчас прозвучали игры, которые, ну, не совсем современные, но в них все равно наши дети играют. Я могу вам сказать из своей практики, что если 20 лет назад в большинстве своем дети играли, естественно, не в компьютерные игры, а играли больше в подвижные игры, играли в больше сюжетно-ролевые игры, то сейчас наши дети, к сожалению, все больше дают предпочтение каким играм? Совершенно верно. Компьютерным. Это неплохо, это современно, но это, ну, может вредить, естественно, и физиологическому здоровью, то есть мы сажаем зрение, у нас нарушается осанка, и, конечно же, ребенок уходит от общения со сверстниками и так далее. Почему? Потому что там, как они говорят, виртуально они общаются и так далее. Это не общение. А здесь все-таки я наших детей современных хочу даже отнести к категории риска по тем параметрам, которые вы хотите видеть своих детей. Вот активность, да, здоровье, любознательность, социализация. Но, к сожалению, когда ребенок только больше предпочитает игры компьютерные, данные свойства, они развиваются, ну, скажем так, неактивно. К сожалению, мы еще что видим? К сожалению, мы видим, что в наше такое время самое важное — это что? Это безопасность, да? Согласны, наверное, будете. Вот, безопасность. Мы, если с вами вспомним свое детство, даже если у нас были те или иные индивидуальные особенности, мы все равно в большинстве случаев проводили в общении со сверстниками или со старшими, с младшими, и это было общение и игра. Сейчас мы не можем выпустить ребеночка для игры, мы должны в любом случае наблюдать, присутствовать и, естественно, не отпускать ребенка до школьного возраста. Ну, это уже законодательная даже база. Вот. Хотелось бы все-таки с вами обсудить еще такие вот параметры, на которые бы я хотела обратить внимание. Все игры, которые вы хотите, да, есть еще, существуют игры с правилами, да, это ну, тоже хорошая игра для развития как раз-таки саморегуляции. Это очень полезно для детей, у которых, ну, скажем так, проявляется какая-то такая активность, я бы даже сказала, гиперактивность, да, вот игры с правилами, это тоже очень важно включать. Про эти игры мы тоже с вами поговорим. Но существуют определенные правила, которые я бы хотела с вами обсудить. Первое. Чтобы научить ребенка играть, вы должны четко понимать, какие у вас есть возможности. То есть мы исходим из индивидуальных возможностей и из индивидуальных предпочтений. Кто-то любит подвижные игры, а кто-то подвижные игры, ну, скажем так, ну, не очень любит участвовать. Кому-то нравятся настольные игры, кто-то больше любит вербальные, то есть поговорить. Кто-то любит игры, которые сюжетно-ролевые, кому-то это сложно. Но в любом случае какие-то компоненты все равно мы можем с вами найти. А чтобы это найти, конечно же, это хорошо, когда, ну, вы задаете вопросы индивидуально, которые относятся к вашему случаю. Тогда будет легче, да, говорить про то или иное развитие игровой деятельности. Дальше. Когда ребенок начинает играть с вами, с предметами или в любую другую игру, он в любом случае вам сам показывает. Это опять-таки из наблюдений. И когда ребенку даешь какую-то игрушку, просто даешь игрушку, да, он ее посмотрел, например, и оставил. А если родитель начинает проигрывать, то ребенку эта игрушка начинает больше нравиться, и он может ее включать в дальнейшем. Ну, возьмем, например, игру с машинкой, да, машинку, машинки колесико, машинка едет, она издает звук. То есть мы здесь уже у ребенка формируем и вот это социально-коммуникативное развитие, то есть мы включаем машинку, что машинка едет, машинка может перевозить что-то, машинка издает звук и так далее, и эмоционально окрашено, что там, ой, там врезалась там, или там, ой, как она быстро едет, то есть мы уже с другими эмоциями, да, работаем. Познавательно-речевое, у нас, значит, речевое, там машинка биби, или, ну, для ребенка маленького, да, или машинка уже такие звуки издает, или там машинка поломалась, и ребенок включает и речь, ну, вот речь свою, то есть он озвучивает, что да, машинка поехала, более старший возраст, машинка поехала вправо, машинка поехала влево, а в машинку мы кладем то-то, то-то, то-то. А дальше творческая машинка, значит, машинка. Я пошел, слепил машинку, я пошел и нарисовал машинку. То есть вот, казалось бы, из этой машинки мы уже переходим вот к развитию даже творческих способностей. И так это со всем. Ну, можно с тем же мячиком, с тем же куклой, с тем, что вы можете ребенку предложить. Ведь играя ребенок, вот когда он обучается, он в будущем, ему это поможет, вот как неудивительно, но это поможет даже такие параметры развиваются, как он будет самостоятельно принимать решения, иметь свое мнение, реагировать на ситуации. То есть наша задача вот еще формировать вот эти нравственные компетенции, там такие как сочувствие, забота и что у нас еще, сострадание, тоже именно включая игровые действия. А вот как это все включать и что это, ну, как это, скажем так, прорабатывать, это я вот сейчас увидела в ваших вопросах, которые здесь были заданы. Первое. Я читаю только вопрос. А, кстати, сейчас есть какие-то вопросы?
Здравствуйте.
Да, есть сейчас какие-то вопросы?
Да, у меня есть. Да. Можно?
Да, нужно.
Здравствуйте. Меня Анастасия зовут. И у меня следующий вопрос. Я училась в университете на тифлопедагога, и очень было много практик в детских садах. И часто сталкивалась с такой ситуацией, что дети, ну, воспитатель проводит какие-то занятия, а ребенок не хочет играть вообще ни в какие игры. И вот вопрос такой. Нам рассказывали, что заставлять ни в коем случае нельзя. То есть ребенок сам должен проявить инициативу. А вот что вы думаете по этому поводу?
Я думаю по этому поводу, что это все индивидуально. Да? Здесь, опять-таки, мы смотрим на возраст ребеночка. Если это адаптация, конечно, там... Мы понимаем, что ребенок не включится, потому что он по маме скучает, и ему сейчас не до игры, да, если это адаптация. Если это занятие, и ребенок не включается в занятие, это уже другое. Здесь нужно смотреть на ребеночка, так как вы все-таки педагог, вы должны смотреть на ребеночка, что с ним. Либо не включается, по какой причине. Неинтересно. Неинтересно – это, ну, сами понимаете, да, это не позиция ребенка. Ребенку априори все интересно. Вот ребенок уже рождается, ему все интересно. Если ребенку что-то неинтересно, то тогда мы можем предполагать, что у него существуют те или иные проблемы в той или иной сфере. Поэтому перед тем, как вот отвечать на такой вопрос, в плане, мы, естественно, не заставляем, мы наблюдаем, но факторов, которые влияют на его нежелание, их может быть много. И чтобы вычленить это, чтобы дифференцировать все-таки это нарушение, либо ребенок не слышит, либо у ребенка может быть, ну, скажем так, ну, заболевания, да, вот, например, мы знаем, что у детишек, например, с аутистическим спектром, ну, восприятие к тем или иным, например, мероприятиям, как я называю, да, в саду, у них свое отношение, да, у них больше полевое такое поведение. Вот, поэтому здесь мы смотрим только индивидуально.
Угу. Спасибо.
Пожалуйста. А если это
у меня есть вопрос.
То, да. Простите, а если это адаптация, то, конечно же, первое, это самое важное, это успокоить ребенка, а уже потом предлагать то или иное мероприятие. Угу. Вот, да, второй вопрос.
Есть такое вот, ну, распространенное мнение, да, что для своего ребенка ничего не жалко. Вот вы упомянули, что у детей определенных, ну, вообще, в принципе, не должно быть сильно много игрушек. Просто сейчас, в нынешнее время, так скажем, в эпоху потребительства, там, у одного ребенка, особенно он один в семье, может быть, там, 35 кукол, 75 машинок, там, я не знаю, ну, наступить некуда, чтобы пройти и не наступить на игрушку, ну, например, в комнате, да. Ну, то есть не сказать, что ребенок нерях, он все собирает, просто ставить уже некуда. И вот, и таких семей очень много. Вот, как вы прокомментируете? Вы говорите, что немного. То есть немного – это сколько? Вот конкретнее чуть-чуть, пожалуйста.
Смотрите, дело в том, что каждый родитель, естественно, и это нормально. Конечно же, в наше детство не было такого количества игрушек, игр и так далее. Ваша задача понять, насколько эти игры, игрушки ну вот он включает в эту деятельность. У него может быть 15 машинок, и он их всех выстраивает, они у него в гараже стоят. А вот если у него 50 машинок, и он какие-то машинки, скажем так, не использует, они просто стоят и пылятся, это не совсем полезно. Из каких соображений? Когда всего много, не вырабатывается вот эта вот потребность. Поэтому здесь рекомендовано, опять-таки рекомендовано, либо что-то убирать, да, пока, ну, чтобы ребенок не видел. Мы убираем, ребенок соскучился, мы меняем. Вот менять игрушки – это очень полезно, да, какие-то. Но, естественно, игрушки должны быть по возрасту. Ведь если, например, мы берем ребеночка до года, это у нас погремушки, это у нас тоже не валяшка, это у нас ну, различные там, может быть, такие для ванны, для купания тоже игрушки тактильные, да, это мы вот можем. А дальше у ребеночка, естественно, среда игровая, она пополняется, но опять-таки, как, знаете, как говорится, лучший враг хорошему. Если много игрушек, то мы все-таки смотрим, да, какие он сейчас играет, а остальные мы можем убрать. Наигрался, поменяли. Ну, вот таким образом. Вот. Еще есть такой, такая потребность у ребенка, когда мы идем в магазин, он говорит: хочу, хочу, хочу. Да, вот очень часто бывает: хочу, хочу, хочу. Сразу хочу предупредить, это не хочу, 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 это как раз-таки вот ответ на вопрос, когда у ребенка всего много, а ему еще хочется. Это где-то у ребеночка пробел вот именно в каких-то таких моментах, которые связаны с детско-родительскими отношениями. Ребенок себе компенсирует вот эту нехватку через игрушки. То есть ваша задача, ну, вообще задача родителей, даже не задача, это, наверное, правило, это необходимость. 8 раз это минимум ребенка обнимать, каждый день его целовать и не стесняться, и говорить им о том, что вы любите. Почему? Потому что кто-то заедает, да, кто-то компенсирует игрушками себе, кто-то компенсирует себе какими-то другими мероприятиями, там, просмотр тех же мультфильмов, просмотр тех же каких-то компьютерных игр и игр и так далее. Это тоже идет от того, что ребенку банально не хватает какой-то вот сензитивный период, который, когда ему это нужно было и важно, вот, ребенку не дохватило вот этой вашей вот, ну, может быть, нежности, ласки, внимания, эмоционального какого-то. Ведь когда ребеночек, например, приносит, скажем так, тот же, ну, какую-нибудь, как для нас кажется, да, безделушку, и мы это не понимаем, что для ребенка это важно, а ребенок, он разочаровывается, но он еще не понимает, он не может сказать: я разочаровался в том, что вы не поняли, что вот этот вот фантик для меня это важно, да, а он просто, ну, идет от того, что родители ему сказали: да, выброси ты это, там, например, тот же фантик, тот же камушек, выброси, вот. А на этом как раз-таки и строится отношение ребенка в том, что его... не поняли, это же такое, это для ребенка это важно, важнее, чем вот та супер игрушка, которую ему купили. Но это опять-таки все индивидуально. Я вам просто говорю о том, что есть некоторые такие нюансы, вот, на которые можно обратить внимание, но это для ребенка иногда важно, ведь для ребенка важно все. Как нам кажется, что для ребенка, ну, ничего страшного там, как многие, да, родители говорят, там, ну, ничего страшного, ну, и проиграл ты, ничего страшного, в следующий раз. А это идет обесценивание. Обесценивание у ребенка вот как раз-таки и сразу мы можем потом видеть где-то проблемы, может быть, даже с той же самооценкой или с тем или иным реагированием на какие-то ситуации. Поэтому для ребенка важно все, поэтому, когда тоже насыщенная среда, мы проговариваем тогда, вот в эту игрушечку как играем, а в эту игрушечку как играем и так далее, а эту игрушечку мы можем там отнести в садик или там кому-нибудь отдать или там и так далее. Если ребенок говорит: нет, я не хочу никому отдавать, это тоже хорошо, это говорит о том, что ребенок еще не готов. И если, например, есть младшие братья, сестры и так далее, мы старшему никогда не говорим: ты уже все, ты взрослый, тебе эта игрушка не нужна. Ни в коем случае. это потом сиблинговое соперничество, это отдельная тема, это для старшего, честно говоря, трагедия, а для младших это тоже не в пользу. Почему? Потому что младшие априори берут пример со старшего, а если старшего родители начинают, скажем так, при младшем говорить о том, что ну, он маленький, уступи и так далее, мы формируем здесь вот как раз-таки сиблинговое соперничество, которое перейдет в нежелание старшего потом уважать, защищать, любить и так далее. Ну, это опять-таки отдельная тема. Вот. Есть еще вопросы? Или я перехожу к основным вопросам, которые здесь заданы у нас? Угу. Тогда я перехожу к вопросам. Вы не против? Наверное, нет. Первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, как педагогу вовлечь в процесс игры ребенка, не желающего контактировать с другими взрослыми, кроме родителей? Данный вопрос, к сожалению, требует дополнительных у меня вопросов, но педагог в любом случае смотрит, во что играет ребенок, да, с родителями. Опять-таки здесь мы должны учитывать возраст, мы должны учитывать то, как родители общаются с ребенком, ведь мы можем видеть и гиперопеку, и наоборот, когда родители, ну, скажем так, попустически относятся в плане «вот тебе игрушки, играй». Ну, я уверена, вас это не касается, но в любом случае, если гиперопека, то ребенку тоже очень тяжело от родителей, ну, скажем так, отойти. И в любом случае, почему я и говорила о том, что игры очень важны, их очень много по снятию тревожности, да, по стабилизации детско-родительских отношений. Поэтому здесь я бы все-таки более индивидуально ответила на консультации. Да, почему? Потому что здесь не показан ни возраст, ни пример, да, не видно, как родители общаются с ребеночком и так далее. То есть здесь у меня достаточно дополнительных вопросов. Следующий вопрос. Где можно приобрести игры для данной целевой аудитории, незрячие, слабовидящие, либо какие игры можно адаптировать? Угу. К сожалению, игр не так много. И в моей практике, к сожалению, все игры мы адаптируем. И даже ту же пирамидку мы печатаем. Ну, то есть мы печатаем цифры, да, цвет, да, чтобы родитель мог ребенку зрячему говорить, что да, там это красный кружок, он большой, ну, он первый. И все это наклеиваем. Также коробка формы тоже все наклеиваем в плане того, что родитель озвучивает. Это треугольник, это квадрат и так далее, такого цвета. Можно делать не полностью, да, слово, а букву, да, ну, чтобы как для вас, как, ну, как вам будет удобнее, там, две первых, потому что там коричневый, красный, КХ, значит, мы КОР и КР, да, и для того, чтобы ребенку обучать цветам, также адаптируем здесь, ну, я опять-таки повторю, много есть лото тактильных, но в них, ну, скажем так, иногда детям не очень интересно играть. Вот, поэтому в любом случае практически все игрушки, вот, когда я с родителями беседую, мы их адаптируем именно таким образом, как родителю удобно. Да? Мы всегда исходим... как родителю удобно, да, может родитель играть в эту игру с ребенком. Если может, мы адаптируем, но уже исходя из того, как родителю удобно. Если родителю не хочется играть в эту игру, и он не желает, а ему говорят, ну что ж ты там и так далее, в любом случае я не рекомендую. Мы только исходим из того, что нам, во что нам играть комфортно, и тогда мы это адаптируем. Далее.
Марина Васильевна, можно чуть-чуть дополнить?
Да, да, нужно.
В нашем проекте, вот «Играем вместе», да, который организовал этот вебинар, готовится электронный каталог доступных, адаптированных настольных игр, ну и просто игрушек. Вот, он будет у нас где-то осенью опубликован и ВКонтакте, и в WhatsApp, ну, в общем, где кто пожелает, там его найдет, где кому удобно, да. И сейчас мы его просто комплектуем, то есть собираем информацию, он уже достаточно большой, и там есть способы адаптации, уже готовые адаптированные игры, ссылки на них, где можно купить, где там заказать, где посмотреть. Но и главное, у нас будут очные мероприятия в сентябре по адаптации игр и игрушек. Это в библиотеке РГБС в районе проспекта Мира. В сентябре будет у нас, кто желает, может прийти, да? И в начале ноября фестиваль «День игры». И там тоже уже будем играть готовыми, адаптированными более-менее игрушками. И мы призывали вот тоже в постах ВКонтакте, в сообществе «Доступные настольные детские игры», призывали родителей, ну, кто знает, кто умеет, да, как адаптировал игрушки, ну, чтобы сделать общий каталог, и кто-то оттуда мог черпать информацию, ну, там, вкладывать свою. Потом можно обмениваться игрушками. Например, ребенок уже вырос, вот уже ребенку 2 года, а он уже не играет игрушками там для года или там 5 лет, то есть передавать друг другу или там перепродавать или что-то, в общем, делиться ссылками, кто где купил, проверенное, то есть учиться на чужих ошибках. Вот я только хотела сказать. Спасибо.
Это потрясающе, это великолепно, знаете, это я тоже воспользуюсь данным. Итак, следующий вопрос. Как заинтересовать ребенка к играм? На данный момент ребенок 11 лет, незрячий, ничего не интересно, только колонка Алиса, на которой слушает песенки и все. Нет такого, чтобы ребенок сам себя заинтересовал, поиграл или позвал поиграть с ним. Если предложишь, может поиграть, а может и отказаться. Заранее спасибо за ответ. Да, это распространенный момент, но давайте здесь вот как раз-таки очень хорошо описан случай. На данный момент ребенок 11 лет. Что такое ребенок 11 лет? 11 лет – это уже предподростковый возраст. То есть что мы здесь с вами должны понимать? Мы должны понимать, что ведущая деятельность – это общение, коммуникация со сверстниками. И то, что ребенок предпочитает быть с колонкой Алиса, опять-таки… Ой.
Что с вами? Что случилось?
Марина Васильевна?
Ой, куда-то у меня все...
Все, теперь мы вас слышим.
А, да? Ага.
Да, сейчас слышим.
Да. И то, что он... Так, точно слышите меня? Все, да? Слышно?
Слышно, слышно.
Да-да, все хорошо.
Да. И то, что ребенок проводит больше время с колонкой, здесь опять-таки... Для этого возраста это типично, когда ребенок, если недополучает общение, он уходит в виртуальный мир. Это распространено сейчас, к сожалению. Но что мы здесь полезного видим? Я вижу, что нет такого, чтобы ребенок сам себя заинтересовал, поиграл или позвал поиграть. Он и не будет это делать. Он в этом возрасте считает, что его мысли должны уже, что его должны понимать. Ну, такое есть предположение, что родители, если вы предлагаете, он может поиграть, а может отказаться. Опять-таки, во что вы предлагаете поиграть? То, что он может отказаться, это тоже хорошо. То есть ребенок имеет свое мнение. Тогда вы подбираете тот рацион игр, который ему интересен, но... игра с родителями в этом возрасте, она уже не актуальна. Я бы рекомендовала здесь больше сделать акцент на то, что слушает ребенок. То есть здесь, может быть, у вас будет общая тема на том, что, а вот там, ну, например, а мне нравятся вот такие-то, такие-то, скажем так, исполнители, а что сейчас ты слушаешь, а что слушают твои друзья, а давай послушаем, ну, вот эту песню, если там ребенок вас, конечно, подпускает, ну, вот к себе именно на обсуждение тех или иных мелодий или там песен, которые он слушает. Если он слушает на английском языке или на каком-нибудь языке, здесь можно уже подключать переводчик. То есть здесь мы уже даже можем с вами что-то развивать в плане, ну, перевода. То есть английский язык никому не помешает. Вот. А так сказать о том, что что-то здесь вот совсем прям плохо, я, честно говоря, не вижу. Единственное, что да, я бы все-таки насытила ребенка в плане общения со сверстниками. Почему? Потому что, к сожалению, для незрячих детей это актуально. И не только для незрячих детей, поверьте, вот я сейчас общаюсь с подростками, у которых и интеллект актуальные нарушения и нарушения опорно-двигательного аппарата, они могут передвигаться, им не хватает общения. И именно возраст от 11 до 18 лет, он такой, вот как раз-таки становление и потребность, и они от этого, ну, честно сказать, страдают. Поэтому я иногда даже даю некоторым детям, у которых я знаю, что нет возможности, свой номер телефона, и мы общаемся. Также вы можете прийти к этому, давать, ну, с родственниками давать общаться, с двоюродными сестрами, с братьями двоюродными. Ну, то есть так насытить общение ребенка, чтобы он мог тоже пользоваться гаджетами, но уже более полезно. Так, следующий. О воспитании разнополых детей, о привычках детей, о развитии детей в семье незрячих родителей. Это следующий вопрос. Значит, о воспитании разнополых детей.
Марина, можно?
Да.
Хорошо.
Да.
Да. А, наверное, вот предыдущий вопрос, это про то, что, про что мы сегодня вообще беседуем. Мне кажется, что если ребенок, вот, например, не хочет играть, а может быть, его как раз вот в маленьком возрасте до этого, до подросткового, предподросткового не научили просто играть. В принципе, вот часто дети, которые с детства не научили играть, они уже в этом возрасте и не хотят играть. Ну, их трудно привлечь к игре. А если мы с детства их научили играть, они очень долго играют. Даже в подростковом возрасте очень любят играть с семьей, там, с кем-то даже, с своими сверстниками.
Я согласна, но здесь мы берем еще вот такой момент, что...
Более незрячие детки, они не все играют. Иногда даже родители не знают, как с ними играть. Им кажется так, вот, что они не знают, как с ним играть. И не научают играть ребеночка. И он вот... Я просто видела детей, вот таких постарше. Они просто вот, перемещаются там, ну, как-то... Берут игрушки, ну вот, чтобы вот, ролевую игру какую-то там активно там развить. Ну, по крайней мере, я встречала, что дети не очень развиваются, что их не научили. В принципе, mm-hmm. вот мы часто говорим о том, что чем раньше мы начнем с ребенком играть, и вот этот наш проект организован для этого, и вот наш вебинар, чем раньше мы начнем, тем меньше таких вопросов, в принципе, возникнет, мне кажется.
Да, согласна. Но опять-таки здесь мы берем еще индивидуальный, да, случай. То есть это уже было проговорено о том, что мы потом подведем резюме в конце уже нашей беседы, что все-таки, да, важно. Мы с вами уже обсуждали то, что с самого раннего младенческого возраста мы ребенка насыщаем. Вот, а здесь все-таки больше идет акцент на то, что, ну, все индивидуально. Вот я хочу все-таки сказать, все индивидуально. И, конечно же, значение игры, это влияет на, ну, скажем так, на все, что вот вы мне перечисляли, когда говорили о том, что какого ребенка вы хотите видеть. Вот. Далее, все-таки про разнополых детей. Это у нас тоже отдельная тема. И дело в том, что разнополые дети, здесь нужно смотреть возраст. И воспитание, конечно же, оно отличается. Вообще отличается воспитание девочек и мальчиков. Да? А мальчики у нас больше, естественно, воспитываются, должны брать пример с папы, девочки, конечно же, с мамы. Но при этом папа уделяет внимание, естественно, и девочкам, и мальчикам, ну, естественно, родители все. Но это, опять-таки, вопрос немножечко... Мне сложно ответить, почему? Потому что нет конкретного запроса, вот что именно беспокоит, да, что именно беспокоит. А второй вопрос о развитии детей в семье незрячих родителей. Опять-таки, мы в любом случае включаем в жизнь зрячих детей все, что необходимо. Вот. Мы все с самого начала, вот как я вам говорила, да, проговариваем. Также мы даем детям все предметы. Ведь если так вот вспомнить, да, своих детишек маленькими, им же больше нравятся предметы не игрушки, да, а предметы такие, как там кастрюли, там ложки, там швабра, ведро. То есть им нравятся больше такие вот предметы, которые мы используем для тех или иных мероприятий. Вот, поэтому развитие детей в семье незрячих родителей, оно ничем не отличается развитие детей и зрячих, и любых родителей. То есть главное, что родители... Не нужно беспокоиться или переживать о том, что там вот, ну, да, мы незрячие, значит, может быть, там мы что-то детям не додаем и так далее. Нет, вы замечательные родители. Мы вообще все замечательные родители, раз мы сейчас здесь собрались, и мы, естественно, хотим для своих детей лучше, но здесь нужно учитывать и свой опыт, да, и то, что каждый ребенок, он тоже индивидуален, и проявлять и уважение к и детям, и, естественно, к всем вот, к участникам, кто у вас живет в семье. Вот, для чего это? Для того, что дети, они же как копирки. Мы что-то сказали эмоционально, ребенок, вот почему очень часто родители говорят, ой, ребенок вот нецензурно выражается, потому что нецензурная брань у нас очень эмоционально окрашена. И, может быть, ребенок не скажет «мама», а скажет вот такое слово. Опять-таки, это все зависит от того, что мы хотим. Мы хотим ребенка научить тому или иному, ну, скажем так, вот, любознательности. Мы сами показываем любознательность. Мы хотим ребенка научить самостоятельности. Мы сами показываем самостоятельность. Но это показываем не таким образом, да, что вот словами «вот ты должен». Нет, ребенок нам ничего не должен. Мы вместе. Давай вместе уберем игрушечки. А давай вместе поиграем. А давай мы вместе расскажем сказочку вот нашим там мишкам, там зайкам и так далее. И тогда у ребенка вот это вот как раз-таки и доверие, и потенциал к тому, чтобы и с вами взаимодействовать, и что-то придумывать, и как-то вас включать. Это вот и есть социализация, коммуникация, и потом вступать вот в эти отношения уже со всем миром. Так, следующее. Игры с ребенком. Так, если адаптированы современные игры, настольные монополии и кивоки, я вот, к сожалению, не знаю, но вот нам сказали о том, что будут игры, и мы там как раз-таки с вами посмотрим. Так, какие дидактические...
Марина Васильевна, дополнить хочу тут в этом случае. Игра «Монополия», в принципе, она на английском есть, то есть ее можно заказать за рубежом, ну, например, в США, да, то есть если там сейчас это все работает, пересылка, ну, вот из-за станции, но раньше можно было. Понятно, что это денег стоит вместе с пересылкой, но можно попробовать и самим, конечно, адаптировать, то есть побрали, подписать.
Такого рода. Да, спасибо. Вот вы ответили на это. Какие дидактические игры существуют для подготовки незрячих детей к школьному обучению? Итак, их просто огромное количество. Вот. Опять-таки, мы исходим из того, что вам нравится, что нравится ребенку. А дидактические игры мы можем тоже и модифицировать, но для ребенка незрячего в любом случае самое важное – это ваше проявление, ваш азарт, ваш эмоциональный настрой. Мы даже можем с вами просто идти с ребенком и говорить о том, что вот есть игра замечательная, я знаю пять имен девочек, я знаю 5 имен мальчиков, я знаю 5 домашних животных, я знаю 5 там цветов, там, я знаю 5 геометрических фигур, я знаю 5 сладких там предметов, я знаю кислых предметов, я знаю мягких предметов там и так далее. То есть здесь ребенок начинает думать, но можно начать не с 5, а с 3 предметов. И эта игра, она может проводиться везде. И когда только единственное здесь правило такое, что не только вы ребенку говорите, назови то-то, то-то, а мы еще обучаем ребенка, вот именно, что такое готовность к школе, это не читать, писать, считать, это то, чтобы ребенок мог что-то спросить, что у ребенка познавательная активность, да, что ему интересно, да, что ему сказать, а что будет потом, придумай, ну, например, очень хорошее упражнение, это когда мы начинаем какую-то историю, а давай придумаем конец этой истории. Это тоже мышление, да, и мы смотрим на ребеночка, позитивно он сегодня у нас настроен, или у него какой-то процесс там, например, ну, может быть, там где-то грусти или негатива, да, это тоже вот очень хорошо показывает состояние ребеночка, когда он заканчивает какую-то историю. То есть игр для подготовки очень много. Главное, чтобы вы были готовы. И опять-таки все исходим из того, что чтобы ребенок был еще готов к школе, здесь вот правда вот опять не зря, что все равно физическое здоровье – это самый важный компонент к подготовке к школе. Поэтому больше ходим, больше двигаемся, дома различные, ну, там, тренажеры какие-то такие, ну, детские, естественно, прыгаем на батуте, качаемся на качелях, на каруселях и так далее. Все, что связано с двигательной активностью, вот ребенку нужно насытиться, да, это важно, это нужно и это необходимо. Это первый параметр готовности ребенка к школе, это физическое здоровье, вот. И если ребенок физически здоров, значит, он интеллектуально, у него уже к этому предпосылки есть, у него и будет и познавательная, и, естественно, учебная мотивация. Дальше. Как научить ребенка играть самостоятельно? Ребенок самостоятельно научится играть только после того, как он насытится играть с вами. То есть сначала он играет с родителями, непосредственно родитель участвует, прям участвует, насыщает, играет все параметры игровые, проговаривает все, что там вот нужно, с той же машинкой, как я рассказывала. Дальше родитель наблюдает. Дальше родитель может направлять, и потом уже ребенок играет самостоятельно. Это опять-таки ребенок может не как там, многие дети там, в 3 года уже, когда кризис 3 лет, я хочу сам, не надо. А многие дети говорят, и в 5 лет поиграй со мной. А опять-таки это говорит о том, что в какой-то ранний период вы ребенку, к сожалению, не... да, сформировали вот эту вот самостоятельность. Поэтому возвращаемся, значит, обратно и опять играем с ребенком. И после того, как ребенок насытится, он поймет, что это безопасно, он будет играть самостоятельно. А далее, тему компьютерных игр. Компьютерные игры, вот опять-таки, они, к сожалению, сейчас актуальны, необходимы, дети без них не могут. Но здесь я рекомендую с самого начала, из самого, вот прям запомнить это правило, это важно. Ребенок все равно будет играть в компьютерные игры на телефоне, на планшете. Вы даже можете это не увидеть, если даже не даете дома, в школе где-нибудь. Значит, если мы берем игры на компьютере, это игры должны быть именно игрой. То есть это не за что-то. Вот ты сделаешь уроки и будешь играть. Нет, категорически нет. А не какая-то вот такая вот, вот там, ты получил пятерку, вот сегодня будешь играть на 15 минут больше. Нет, ни в коем случае. Игры с компьютером, это должны быть такие же игры, как вот обычные игры. Не за что-то, не поощрение, не наказание. Вот ты не сделал, да, там, ты получил двойку, вот играть в компьютерные игры не будешь. Я сталкиваюсь с этим, да, многие родители говорят, ну а как же ребенка, значит, приобщить к тому, чтобы его же надо как-то наказывать. Наказывать ребенка, может быть, ну, я, честно говоря, не очень люблю наказывать детей, я с ними договариваюсь и обсуждаю ту или иную проблему, да, если это ребенок хоп и рванул через дорогу, конечно же, это страшно, мы можем, естественно, где-то на бессознательном уровне и потрясти его, или там, ну, как-то там, крикнуть и так далее. Это мы сейчас не берем. Мы берем такие эпизоды, что компьютерная игра, она должна быть компьютерная игра. Не за что-то, не наказание, не поощрение. А иначе мы сформируем у ребенка, ну, как минимум, хитрость, как максимум живость. Почему? Потому что ребенок будет хитрить, когда получит, ну, хотя сейчас электронные дневники, но в любом случае это будет влиять на его личностное, да, он будет переживать, он будет страдать, и эти страдания, они перейдут в нехорошие черты, которые потом мы, к сожалению, наблюдаем в подростковом периоде. Вот, это вот важно. Так, далее. Еще тему. Какие игры играть со зрячим ребенком? Какие игры незрячий родитель может играть со зрячим ребенком, который еще не говорит или почти не говорит? Это опять-таки все вот эти игры, которые я вам говорю. Пирамидка, коробка форм, пальчиковые всякие игры. На ладошке делаем там сороку, потешки различные, все, что эмоционально окрашено, да, вот родитель, даже вот если ребенок не говорит, машинка едет биби, неваляшка издает звуки, то есть мы можем игры с песком, но с песком, если не зрячие родители, мы меняем на манку, да, почему, как сыпется там, слуховые какие-то, все игры, которые связаны с тактильными, и проговариваем, да, кошечка там, вот мягенькая, там игрушки берем, мягкие, да, кошечка мяу, там собачка гав, ну вот все игрушки, которые, ну вот, желательно не музыкальные, мы тоже включаем, и там, и эту игру. Но если нужно более подробно, то я оставлю свои контакты, пожалуйста, мы с вами можем лично пообщаться, и я уже тогда конкретно дам те или иные рекомендации, исходя из возраста ребенка и ваших предпочтений. Ребенок не любит проигрывать, очень болезненно воспринимает проигрыш. Пожалуйста, посоветуйте, что делать. Ну, это нормально, когда ребенок, болезненно, насколько болезненно, что он делает? Он же не бьется головой, он может заплакать, да, он может закричать, он может там потопать, похлопать, там, проявить негативизм, расплакаться. Это все нормально, это нормальная реакция. Наша с вами задача формировать у ребенка не только вот, умение выигрывать, а умение проигрывать, это тоже важно сформировать у ребенка. Каким образом мы это формируем? Мы формируем, проговариваем. Мы всегда личным примером. Вообще всегда личный пример – это самое важное. Даже если вы в какой-то игре поддались ребеночку, вы делаете грустное выражение лица и обсуждаете. Вот я проиграла, что мне, вот, если это ребенок дошкольник, то есть начиная с 5 лет можно уже играть с детьми по правилам, обсуждая, что если я проиграю, я, конечно, расстроюсь, но я постараюсь понять, почему я проиграла. Если ты проиграешь, то давай тоже с тобой подумаем, что... То есть если мы ребенка предупреждаем, что может быть такая ситуация, ребенку уже легче. Вот, далее. Вот опять-таки для формирования сочувствия, заботы, ну, таких нравственных, опять-таки, мы всегда проговариваем там, с ребенком, вот ты проиграл, я понимаю, то есть мы не обесцениваем, мы не говорим ребенку, ну, ничего страшного, в следующий раз выиграешь, это вот я уже говорила, да, мы ни в коем случае не обесцениваем, мы говорим, да, я вижу, что ты расстроен, а давай подумаем, а что можно было сделать, чтобы выиграть и так далее, то есть вы идете от того, что ребенка волнует. И, да, может быть, он никогда не научится принимать поражение, и это тоже нормально. И опять-таки повторю, у нас у каждого свой темперамент, который потом перейдет в характер. Опять-таки это все индивидуально. Если ребенок, конечно же, начинается биться головой, это уже, да, это ко мне. А если ребенок реагирует, ну, скажем так, расстраивается или кричит, или говорит о том, что я не буду больше играть, это все типично, это нормально. Вот, поэтому давайте подведем с вами все-таки такое, как бы, такое резюме. Значит, играть важно, нужно. И если вы видите, что ребенок, ну, скажем так, имеет в этом потребность, ваша задача найти время. Но если у вас этого времени нет, вы не начинаете игру, да? Почему? Потому что прервав игру, ну, не закончив игру, это еще хуже. То есть первое, самое важное, играем в игры, те, которые нравятся вам, и те, которые вы можете объяснить ребенку. Играем в игры практически, как я говорю, всегда, везде. Даже вот, например, это очень хорошо работает с медлительными детьми, да. А давай, кто первый у нас сегодня, кто быстрее оденет там куртку, кто быстрее выйдет там сегодня, кто быстрее вызовет лифт и так далее. То есть это тоже игра, она для стимуляции. Также, например, наоборот, для гиперактивных детей, там, давай, кто осторожнее, там, ну, пройдет сквозь вот это вот по постройку или так далее. Ну, то есть все зависит индивидуально от ребеночка. Вот. И что я хотела сказать? Самое главное, я надеюсь, что все, что мы с вами сейчас обсудили, поможет быть вашим детям счастливыми, здоровыми, активными, любознательными, социализированными, успешными, самостоятельными. И главное, да, самое главное, что игра – это, ну, это самое важное, особенно вот в сензитивный период, игровая деятельность – это дошкольный период. И сделайте, пожалуйста, так, чтобы вашему ребенку было комфортно и, ну, скажем так, тогда вам будет легче и, наверное, комфортнее в общении, и вы увидите в подростковом периоде уже осознанную личность, которая поймет, что такое хорошо и что такое плохо. Но подростковый период – это отдельная тоже тема. Если она будет вам интересна, мы с вами тоже это поговорим. А теперь я готова ответить на ваши вопросы.
О, у меня есть вопрос по поводу усидчивости детей. Как раз вот дошкольный период. Ребенок хочет играть. Прямо просится. Угу. Давайте поиграем. Вот садимся, играем. Ну, понятно, что там в игре, допустим, участвует несколько человек, не два.
Угу.
Например, 3-4 там. Еще один ребенок. Еще один взрослый. Там бабушка. Угу. И вот и надо дождаться же своей очереди, там ходят по очереди обычно настольные игры. И вот, то есть надо прождать еще 4 человека, пока они сделают какой-то ход, да, с чем-то. И потом вот ребенок может потерять это внимание, естественно, да, ну как он же маленький еще, 3-4 года. То есть как бы внимание ребенка сосредоточить вот на игре, когда несколько человек. То есть,
скажите, пожалуйста, а возраст ребеночка какой?
Ну, дошкольный возраст.
Ну, дошкольный возраст это 3, 4, 5, 6?
3, 4.
Смотрите, 3-4, это я говорила о том, что 3 года – это возраст, кризис возрастной, когда у ребенка нет вот этой, скажем так, наоборот, я бы даже сказала, у ребенка присутствует больше негативизма, больше упрямства и нежелания уступать и так далее. То есть ребенок, он в этом возрасте, а этот возраст, он может начаться с 2,5 и продлиться до 4 лет, он по правилам играть априори не может. Из-за вот этого новообразования, из-за этого становления того, что он хочет только как он хочет. Понимаете? Поэтому данные игры, они могут быть, но тогда с наименьшим количеством игроков. Вот. И здесь бы я вот так бы вам порекомендовала, потому что все-таки данный возраст, он не предполагает большое количество детей. У них и игра еще кратковременная. Она может в этом возрасте, она длится ну, максимум 15 минут. А потом у них деятельность. Вот. Ну, это уже по идее, ну, хочет больше действовать. Тогда у ребенка уже адриваем, либо деятельность, чтобы и не очень похожими на взрослых, и я сам, и так далее. Поэтому попробуйте просто ограничить количество игроков, и все-таки в этом возрасте долго играть ну, не положено. Угу.
Какие вопросы по поводу вот, телефонных игр, ну, в смысле, в смартфоне да. И планшете. Понятно, что дети постарше, там, школьный период, младшая, средняя, старшая школа. По поводу вот, ограничений, ну, то есть, понятно, что если ребенку все разрешить, он будет там сутками сидеть в этом телефоне. По поводу вот, каковы рамки вот этих вот ограничений. Ну, то есть...
Ну, да, смотрите, здесь опять-таки вы смотрите... То, что я вот сейчас говорила про компьютерные игры, да, вот эти правила, я бы все-таки их оставила как рекомендательные, а по поводу временного отрезка все-таки я бы рекомендовала сделать таким образом, что у нас существует правило, ну, то есть это вот вы так обозначаете, у нас существует правило, когда каникулы, ты можешь играть в такое-то время, в такое-то время. Когда у нас учебный процесс, то ты можешь играть в такое-то время, но такое-то время это, ну, например, желательно, ну, где-то до 6 вечера. Почему? Потому что нервная система возбуждается после 6, если играть, а там уже ко сну. После 6 лучше какие-то такие там прогулки или, ну, более спокойные. То есть по наблюдениям я бы сказала, что самое оптимальное время игры это где-то с 3 до 6, ну, я имею в виду не прям с 3, либо с 3 до 4, с 4 до 5, с 5 до 6, больше часа я бы не рекомендовала играть, больше часа, вот, поэтому здесь вы создаете правила в плане, что давай договоримся, вот ты делаешь уроки, а потом мы обедаем, а потом, да, у тебя свободное время, ты можешь поиграть. То есть ваша задача организовать вот таким образом его режимные моменты. Почему? Потому что это важно. Вот сейчас у нас как раз-таки пока каникулы, а вот уже через 2 недели мы уже идем в школу, поэтому это уже лучше обозначить сейчас. Да, вот пока у тебя каникул, ты можешь играть там с 12 до часу и с 4 до 5. А когда мы пойдем в школу, у тебя будет время игры там, ну, вот, ну вы подберете, да, там, после этого. Вот, вот так бы я рекомендовала, но опять-таки принимайте решение вы, исходя из того, что вот как ребят. Но режим, это тоже очень важно, да, для детей. Да и для взрослых тоже важно. Угу. Итак, я так поняла, вопросов больше нет, да? Так. И в чате нет вопросов, да?
Марин, что-то проблема с микрофоном, никак не получается лучше включить. Такой еще вопрос. Вот вы говорили по поводу, что ролевая игра в дошкольном возрасте. Как это можно совместить, вот, ну, например, там, с настольными играми или какими-то игрушками, ну, понятно, что ролевая игра – это там машинки, там куколки, да, дочки, матери.
Нет, это игра, ролевая игра – это не только куколки, это игра в магазин, это игра водитель, там, все вот эти социальные роли, которые взрослые, там, парикмахерская, доктор и так далее. Это вот, вот сюжет, ролевая игра.
А в настольных играх это как-то можно реализовать, ну, вот эту потребность?
В настольных играх… Но вот сейчас же нам сказали, что будет нам даны некоторые рекомендации. Вот,
нет, я прям каталог, да, сказали, что
да,
будет каталог.
Да, иди сюда. Да, вот, поэтому мы настольные игры, вот опять-таки, вот все индивидуально. Вот родители в какую настольную игру играют? И исходя из этой игры мы можем создать и сюжет.
А можно дополнить, да? Вот мне кажется, что сюжетные и настольные, это объединить, это, например, пальчиковые, да, игры. Потом вот те же самые игры, вот сказки, вот то, что мы томик там вот говорили, фигуры из сказок.
Да-да,
вот это как раз сюжетно-ролевая одновременно и настольная игра получается. Так вот, вот мне кажется, такая идея.
Угу. Но опять-таки, какую цель мы преследуем и какой возраст у ребенка? Здесь вот это тоже очень важно, ведь игра, она может создаваться, ну, даже вот с любым предметом, который мы, вот здесь и как раз-таки мы и даем ребенку, я же с самого начала говорила, что самое главное насытить ребенка именно сначала вот предметами различными. Вот, для того, чтобы у ребенка сформировалась вообще потребность, да, вот в том или ином изучении, вот, а настольные игры, они же все-таки больше, ну, как настольные, как дидактические, да, правильно, если мы сейчас размышляем?
Ну, дидактические тоже.
Ну, вот. Вот.
Игра с правилами.
Поэтому давайте мы с вами вот таким образом. Я оставлю свой номер телефона. Если вдруг вот какие-то вопросы будут именно касаемые вот непосредственно я и мой ребенок, я готова ответить, да, но исходя только вот из дополнительных вопросов, потому что общие вопросы – это прекрасно. А все-таки, опять повторю, мы все индивидуальны. И, конечно же, у каждого есть, ну, какие-то такие, может быть, потребности именно уточнить, да, как играть, да, вот со своим ребеночком. И я с удовольствием лично смогу ответить.
Спасибо большое, Марина Васильевна. Было очень интересно. Я надеюсь, что родители получили ответ на свои вопросы.
Да, вот. Поэтому всем огромное-огромное спасибо. Мне было приятно сегодня с вами обсуждать очень интересную и, главное, важную тему. Я надеюсь, уважаемые родители, что вы посерьезнее теперь отнесетесь к игровой деятельности. Вот. И у вас все получится обязательно. Главное – захотеть. Вот. Всем доброго вечера. Спасибо еще раз за внимание. И всем до свидания.
Спасибо вам огромное, Марина Васильевна. Да. Было очень-очень полезно. Спасибо вам. До встречи. Да, обязательно встретимся.
До
свидания. И наш электронный каталог тоже можете пополнять, если у вас есть какой-то опыт, Марина Васильевна. Тоже.
Обязательно.
Доступных, адаптированных имеется в виду. Спасибо вам. До свидания.
До свидания.